Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня четверг, 6 апреля. С вами Ирина Чернова. Отмечу совсем скоро один из значительных церковных праздников – Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим. Об истории, значении и традициях праздника мы будем сейчас говорить с диаконом Иоанном Грузиновым. Итак, вместе с нами в прямом эфире клирик храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках в Москве, отец Иоанн Грузинов. Добрый день, отец Иоанн!
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте.
Отец Иоанн, уже несколько дней можно наблюдать, как на станции, около станции метро продают веточки вербы. Вот это важно для православного человека приобрести.
Что продают веточки вербы или
приобрести такие веточки?
Понимаете, это смысл как бы праздника, такой знак праздника. Дело в том, что когда Господь входил в Иерусалим, то его встречали пальмами, ветвями. Так как у нас на Руси, так сказать, нет пальм, и они появились только вот буквально там недавно, может быть, 10 лет назад, стали завозить к нам вот эти пальмы, пальмовые веточки. Вот так у нас всегда вербами встречали. Это такая альтернатива, скажем так, пальмовым ветвям. Вот. Так как верба у нас одна из первых деревьев, на ней вот распускались такие вот почки, да, красивые, одно из первых деревьев, который давал такие вот такие всходы.
Да, то, что уже цветет.
Да. И вот поэтому у нас верба, так сказать, стала таким символом и знаком встречи Господа Иисуса Христа.
Отец Иоанн, можно я тогда сразу уточню? Я сейчас прочитаю вопрос, который поступил от нескольких наших слушателей. Интересует православных, что делать с прошлогодними веточками?
Ну, так как это ветви освященные, а все, что освящено в храме, над чем прочитана молитва, потому что верба освящается, считается особая молитва на освящение вай. Да, вай – это пальмы ветви, и для нас как бы верба, и вай – это тоже оно, да, то, конечно, лучше это принести в храм и отдать, на сжигание обычно отдается это.
Все-таки принести в храм.
Да, конечно, лучше принести в храм, и там таким образом это все священные предметы, отцы диакона обычно этим занимаются, они, так сказать, их сжигают.
Отец Иоанн, давайте мы перейдем вообще к сути праздника. Может быть, сразу стоит вспомнить историю, благодаря которой мы и будем отмечать вот в это воскресенье, вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим. Ну, само название говорит, конечно,
о себе. Да, само название говорит, конечно, само за себя, что это Вход Господень в Иерусалим. Это одно из главных событий последней жизни Господа Иисуса Христа. Оно описано всеми четырьмя евангелистами. Вот. Предварило это событие. Почему вообще такое событие произошло, Вход Господень в Иерусалим, что Спасителя встречали уже как царя, как Мессию, как помазанника. Было другое событие – воскресение Лазаря, что Господь воскресил Лазаря четверодневного. Собственно говоря, Церковь вспоминает два этих события подряд, одно за другим. То есть, прежде всего, это суббота Лазарева, да, воскресение Лазаря, когда мы вспоминаем, а потом Вход Господень в Иерусалим. Эти два события, конечно, неотделимы, вот, одно от другого, потому что очень много по свидетельству Евангелий, как раз очень много иудеев уверовало в Него, в Спасителя, в Господа Иисуса Христа, и признали Его Мессией, именно после события воскресения Лазаря четверодневного.
Отец Иоанн, вот если нам как-то разобраться, почему евангелисты описали именно в таком порядке, ну, вероятно, так и произошло, что было воскрешение.
Так, произошло, конечно.
Вероятно, такое сильное.
В литургической практике у нас что происходит? Вот в литургии, да, в течение вот последней, это последняя, фактически, это последняя неделя, ну не фактически, а так и есть, это последняя неделя Великого Поста. У нас Четыридесятница заканчивается вот в эту пятницу, которая совпадает, кстати, с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Вот, у нас такой как бы тройной праздник, потому что у нас будет три праздника подряд: Благовещение Пресвятой Богородицы, вот, потом Лазарева суббота и потом вход Господень в Иерусалим.
Отец Иоанн, просто вот подумала, что такое сильное и яркое чудо, вот совершенное Господом Иисусом Христом, воскрешение человека, было необходимо перед тем, как войти ну, на особое служение в Иерусалим.
Ну, конечно. Мы-то воспринимаем это все равно как вход Спасителя Господа Иисуса Христа на страсти. То есть мы воспринимаем это все равно, зная то, что Господь идет на распятие. И как бы весь пафос его входа Господня в Иерусалим, все его встречи, и кто кричал, собственно говоря, да, «Осанна сыну Давидову», потом будут кричать «Распни, распни его». Понимаете, мы, конечно, это неотделимо, в общем-то, в нашем сознании в этом. Вот. Конечно, нужно было. Конечно, я думаю, что Господь, ведь понимаете, какая ситуация? Я думаю, что Господь до последнего ждал покаяния, изменения и старейшин иудейских, и богоизбранного народа, да, иудейского, что они признают его не просто как царя израильского, да, но как нечто большее, как прежде всего тот образ покаяния, которым Господь призывал, внутреннего на самом деле изменения, не внешнего, а внутреннего в большей степени.
Отец Иоанн, мы с вами говорим по скайпу, вот я просто не вижу перед вами открытые тексты, или вот я могу...
Евангельские?
Да, могу зачитать.
Давайте
происходило. Да, потому что у меня приготовлено. Множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев». Многие подстилали свои одежды, срезав ветви с пальмы, бросали по дороге. Дети приветствовали Мессию, уверовав в могущество благого учителя. Простой сердцем народ готов был признать в нем царя, который пришел освободить. Но после такого чуда, как воскрешение вот Лазаря, да, ждали еще дальнейшего чуда.
Конечно, ждали, во-первых, освобождения от римского владычества, потому что Иерусалим находился уже долгое время под римским владычеством, был римской провинцией, вот. И ждали, конечно, освобождения, что Господь Иисус Христос сокрушит и в том числе и римские легионы, понимаете? И когда в этом всем ничего не увидели, да...
Ну вот что еще интересно, евангелисты повествуют, что Иисус, найдя молодого осла, сел на него, как написано было ранее: «Не бойся, чери Сионова, си царь твой грядет, сидя на молодом осле». Вот это тоже не случайно, выбор именно, ну, вход, въезд на осле.
Ну, евангелисты пишут об этом, и сама поездка на осле, вот она, это пророчество было Захарина, древнее пророчество Захарина, Мессии, да, о том, что войдет Мессия именно на осле в город Иерусалим. Вот. И осел всегда был символом мирного животного, мира. Вот.
Ну, вот мне тоже очень нравится такое пояснение, что осел был выбран, чтобы показать, Господь пришел с миром, что это действительно,
да,
мирное,
да,
животное.
На коне, не на коне, не военным, так сказать, не военным, так сказать, образом, да, потому что конь это был символом войны, как повествуют некоторые толкователи. Вот, а осел был именно символом мира, то есть вхождения именно мирного такого входа. Но опять же хочется вернуться к тому, что именно после этого, после воскресения Лазаря, сначала захотели убить, Синедрион сначала захотел убить, так сказать, четырёхдневного Лазаря, а потом уже у них возникло решение убить самого Господа Иисуса Христа, самого Спасителя. Именно после этих событий, после двух этих событий. как еще раз говорю, неотделимых друг от друга.
Отец Иоанн, ну вот поступил вопрос от Веры Алексеевны. Нужно ли украшать свой дом веточками к этому празднику? И что делать можно, а что нельзя?
А в каком смысле, что делать можно, а что нельзя, и в каком смысле украшать? Украшать можно, конечно, и нужно украшать. Это называется неделя вообще цветоносная. Цветоносная неделя, и неделя Вай, она называется в постной триоде и в круге богослужений наших. Поэтому, конечно, нужно украшать и цветами, и вербами. И по уставу у нас можно кушать рыбу, вкушать рыбу в этот день, так сказать. То есть, стол и наш тоже праздничный в этот день. Вот. Но ничего сверх устава я не советую, конечно, делать церковного. Вот. Но и меньше нельзя, потому что это праздник. Это праздник. Конечно, нужно украшать наши дома, конечно, безусловно.
Отец Иоанн, ну вот вы сказали про рыбу. Кстати, вот еще тут поступил вопрос в отношении традиционного печенья на вербное воскресенье.
Ой, а просветите меня, я не знаю. Я знаю только вот о печеньях, которые пекутся на 40 мучеников севастийских. Это, так сказать, жаворонки такие маленькие. А вот какое печенье печется, я даже не знаю этой информации. Нигде у меня этого не было. Ну-ка, расскажите мне.
Ну, здесь интересно. Вот вопрос, я сейчас вот просто открываю к нам поступившие послания. В отношении рецепта, можно ли добавлять яйца? Печенье печется из муки
нет,
постного масла.
Нет, конечно, нет, ни в коем случае. Ни в коем случае, никаких. И устав четко абсолютно говорит о том, что нельзя вкушать никаких до конца Страстной Седмицы, до Пасхи. У нас разговение, освящение брашна, так сказать, после поста происходит на Великую Субботу первый раз, то есть... Первый раз освещаются куличи и яйца. Первый раз в Великую Субботу освещаются у нас. Да, и после, собственно говоря, пасхальной литургии. Первый раз у нас освещается, и мы можем вкушать то, что освящено уже, сказать, брашно, молоко огустевшее. Да. До этого ни в коем случае мы не вкушаем этого ничего.
Друзья, нам, конечно, можно писать вопросы, это удобно, но можно и позвонить, и в живом эфире поговорить, обратиться к священнослужителю.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Можно воспользоваться приложениями Viber и WhatsApp, номер +7 977 850 09 96.
Господь каждого из нас ставит на такое место, где мы можем принести Богу плоды добрых дел и спасти себя и других. Праведный Иоанн Кронштадтский.
Отец Иоанн, ну еще вот прочитаю такой вопрос от Николая. Не будет ли грехом, если необходимо совершать в воскресенье выезд по работе?
Ну, понимаете, какая ситуация? Работа является, ну, опять же, вы должны... Если вы человек воцерковленный, Николай, и ходите в какой-то храм, и вы как бы исповедуете, у одного священника, он вашим каким-то образом, так сказать, душу свою открываете, у вас с ним есть доверие, то, конечно, лучше благословите сначала. Но вообще воскресный день, конечно, лучше быть хотя бы... Воскресный день, конечно, тем более это 20-й праздник, конечно, хотелось бы, чтобы вы причастились по возможности. Все, конечно, по возможности. Если у вас какие-то неотложные... Понимаете, наша работа – это все-таки наше послушание, безусловно, да. Но воскресный день – это день Господу нашему, который мы должны все равно каким-то образом почтить. Вот. Смотрите, по вашему рассуждению и рассуждениям, так сказать, духовником советуйтесь обязательно. Вот. Я вас не могу так вот так сказать, что да, нет, обязательно вы должны пойти в храм, или да, вы должны обязательно пойти на работу. Я не знаю вашей всей ситуации, в тонкости вашей, так сказать, жизни – как вы живете там. Вот, поэтому советуйтесь, пожалуйста, с духовником со своим. Вот. Опишите как бы всю ситуацию. Что там? Понимаете, есть, я могу сказать так, что есть, ну, моя практика такая небольшая, какого-то общения с людьми, показывает, что каждую ситуацию нужно разбирать очень, очень внимательно, понимаете, потому что иногда, ну, все зависит от каких-то деталей. Нельзя так сказать точно, что вот как бы большим грехом это не... Понимаете, грехом, в какой ситуации это не будет грехом, в какой ситуации будет, понимаете? Не могу вам точно дать ответ, советуюсь с духовником со своим, если у вас есть такая возможность. Вот. Если есть возможность пойти, конечно, в храм, сначала в храм причаститься, побыть на службе, вот, а потом поехать на работу, конечно, поступайте так. Но, в принципе, поступайте вот по вашей совести.
Угу. Отец Иоанн, и все-таки вы сказали, что это может быть грехом.
Ну, понимаете, если мы отлыниваем, так сказать, от богослужения и используем повод работы, что вот не пойти как-то в храм, вот это, конечно, грех. Но я опять же говорю, понимаете, это в ситуации с Николаем надо разбирать, как сказать, ему с духовником со своим. Вот. Я не могу точно сказать, понимаете, такой вопрос несколько вырванный из контекста жизни Николая. Я же не знаю, как Николай живет. Может быть, он, не знаю, правда, что он святой уже.
Ну, хорошо, ответ, конечно, прозвучал. Отец Иоанн, ну, я прочитаю вот еще вопрос от Сергея, 19 лет. Как научить папу верить? Так, молодой человек.
Ой, это очень тяжелый вопрос. Но на самом деле у меня только один. Вот у меня мой личный есть рецепт, который, ну, не знаю, будет он, поможет он, не поможет. Знаете, если вы будете кротким, то и люди вокруг вас будут кроткими, если вы будете верующим, если вы будете светильником для своего папы и для, так сказать, всех окружающих людей. Я думаю, что специально делать ничего, конечно, не надо. И ваши поступки, ваш пример собственной вашей жизни, мне кажется, для вашего папы будет самым главным показателем. Но у меня тоже есть разные случаи, опять же, из практики, из жизни. Но за уши ни в коем случае никого нельзя тянуть. Ни в храм, ни к вере. Понимаете, это должно развиваться очень... Вера – это такой же дар. Дар Святого Духа, по словам апостола Павла. Понимаете? В послании к Галатам он пишет об этом. Понимаете, это такой же дар. Поэтому дар, он должен быть от Бога тоже, свыше. Она вера не вот просто так она не возникает. Все равно Господь ее дает. Вот. А вы, как молодой человек, должны быть примером своей жизни, должны быть примером любви, послушания, прежде всего, для своего отца, исполнения заповедей Божьих. Вот и все. И поэтому потихонечку, постепенно, мне кажется, вы приведете своего отца к вере. Это может быть через год, может быть, через 10 лет. Это все в руце Божьей, понимаете, такая ситуация очень тоже непростая. Но главное вам быть самому светильником, главное самому вам быть не ожесточенным, не жестким, а с большой любовью и пониманием, главное, понимаете, вот, относиться к своему отцу.
Только
так, пример собственной жизни. Пример собственной жизни.
Это
все,
самое вот сильное.
Долгие рассуждения, но вот в целом пример своей собственной жизни. Стараться, пытаться вести самому воцерковленную, глубокую христианскую молитвенную жизнь. Вот. И тогда, в виде, так сказать, ваши добрые дела, окружающие все прославят Отца нашего Небесного. Я думаю, что ваш отец тоже.
Отец Иоанн. Да. Отец Иоанн. Вот пока собираются, пока еще собираются вопросы, давайте мы снова вернемся к повествованию евангельскому.
Давай-ка.
О входе Господа в Иерусалим. Отмечено, что вот те же люди, которые ликовали, приветствовали, встречали как царя Иисуса Христа, потом кричали «распни». Вот это те же самые люди?
Вы знаете, частично да, я думаю, что да.
То есть это Хотя может чему-то учить и нас?
Я у толкователей нигде не сталкивался с этим, честно говоря, вопросом. Надо с ним, это может быть мой пробел вот такой вот. В этой ситуации, я как бы, простите меня, что я точно не могу на него ответить, на этот вопрос, но я думаю, что да.
Но все-таки могут люди, которые...
Опять же, говорят о том, что, конечно, были подкуплены. Понимаете, какая ситуация? В Евангелии пишется о том, что были подкуплены иудейским первосвященниками люди, которые обвиняли Господа Иисуса Христа, и в конце концов даже не нашлось два свидетеля, по-моему, нашлось, которые обвинили, собственно, на основании показаний которых обвинили Спасителя, что он хочет разрушить храм и что он богохульник, да, что он хулу на Бога высылает. Два свидетеля. Понимаете, какая ситуация? Это, может быть, не те же самые люди, которые потом кричали «распни», но вот это молчание, которым потом был окружен Господь Иисус Христос, понимаете, тут вот тоже очень тонкая вещь. Ведь эти люди, которые кричали «Осанна», потом не сказали ничего. Ну вот какая ситуация.
А вот почему такое могло произойти?
Ну как почему? Потому что боялись, потому что страшно, потому что сомнения. Ведь опять же, иудеи, надо вернуться немножко к тому, что какого мессию ждал иудейский богоизбранный народ. Они ждали царя, они ждали освободителя, что он воссядет на престоле Давидова, да, и начнет судить все колена Израилевых, и каждому будет, так сказать, воздано по делам его. И все ждали, так сказать, восстановления Израильского царства в славе, понимаете? Ждали такого мессию, так сказать, ну, в каком смысле материального, мессию царя. А он пришел на осле, изгнал торгующих из храма и опять ушел, собственно говоря. Ничего не случилось. Он не знал римлян, не воссел на престоле в славе, в золоте. Я думаю, что люди, конечно, ну, у людей было разочарование.
Отец Иоанн, я думаю, что это заставляет и нас задуматься, вот что мы сегодня ждем, может быть, просим, ждем от Господа. И вот хорошо бы видеть волю Бога, что Господь дает.
Ой, надо держать сердце открытым постоянно, пребывать в молитве. И благодарить Бога. У меня несколько есть, вот, как сказать, таких вот молитв, что называется. Самая простая молитва – это «Господи, ведь помилуй», понимаете, которая уже отверзает наше сердце в каком-то смысле, которая дает нам право называться своими его сыновьями, его... Это очень тяжелый вопрос, понимаете? Это вопрос вообще всей нашей духовной жизни. То есть знать волю Божию. Как это? Как знать волю Божию? Воля Божия открывается чистым сердцем, понимаете?
Ну, вот я думаю, это событие, оно как раз нам и показывает, что хорошо
ну, конечно,
стараться увидеть.
Весь пост, собственно говоря, нас вел к этому. Весь пост нас вел к этому, чтобы мы очистили своя, так сказать, внутренняя и внешняя скляница. Да? Для того, чтобы мы восприняли Пасху, встретили ее. Хотя, опять же, понимаете, Иоанн Златоуст в своем огласительном слове ведь что пишет? Да, придите все, и не постящиеся, и постящиеся, да, и, как бы, и работники 9-го часа, и те, кто начал только-только. Придите все, понимаете, вкусите Пасху Господню. Господь открыт. Это Господь открыт, понимаете, самое все время... На что, так сказать, мы должны обращать внимание, что Господь всегда открыт, солнце всегда светит. И Господь, как солнце, светит всегда нам. И наше только дело, собственно говоря, провести небольшой труд над собой. Вот и все. А воля Божия о нас? Ну, какая воля Божия о нас? Воля Божия о нас главное, что мы призваны к спасению. Вот и все. Это главная перспектива нашей жизни. Что мы спасены, но мы должны трудиться все равно еще, чтобы прийти к Богу. Вот и все. Это главная воля Божия. Нам больше, собственно говоря, нам больше как бы знать ничего не нужно об этом. Что мы спасены, что нас Бог, Господь нас возлюбил так, что отдал Своего Сына Единородного на распятие. Понимаете? И нас, и нет.
Отец Иоанн.
Какое еще знание воли Божией нам нужно? Вот просто хочется, ну просто, это богословский очень сложный вопрос. и многие как бы спотыкались на нем, и протестанты, и, так сказать, да, непросто все это. Да, да, слушаем.
Отец Иоанн, я просто подумала, что мы тоже так же можем ждать от Господа, вот как те люди, которые, ну, хотели увидеть Иисуса царем, который применит власть, а он давал совсем другое, учил совсем другому. Хорошо бы вот и нам, конечно, чувствовать, видеть, что нам дает Господь. Я сейчас прочитаю вопрос, ну вот интересный, да. Хороший вопрос от Маргариты. Можно ли причащаться при слабой вере?
А, опять же, вопрос, не совсем понимаю, в вере во что? В вере в действенность причастия, в вере вообще в Господа и Спасителя Иисуса Христа? Веру во что? Во что веру?
Ну, мне здесь видится, что слушатель...
Там можно просто рассуждать православно, в каком плане. У нас есть символ веры, да? У нас есть символ веры, принятый на двух первых соборах вселенских, да, и где написано «верую». Вот я вам честно сказать, собственного опыта своего... Своего собственного опыта, такого может быть несколько, ну, мне кажется, не знаю, это может быть такой головной подход, не сердечный, да, но я вот в свое время, когда долго хотел креститься, я внимательно очень прочитал символ веры. И там меня ничего не смутило, кроме девятого члена символа веры, это веру в единую соборную апостольскую церковь. И я года два не мог креститься. Я ходил по храмам, будучи некрещенным. Я, так сказать, смотрел, слушал молитвы, богослужения. Мне было это интересно. Я читал книги. И пока я не уверовал, что спасение именно вот... Что я верую в единую святую соборную апостольскую церковь, я не крестился. И потом у меня, конечно, уже не было никаких сомнений, нет. Бывает ослабевание в вере, охлаждение в вере. Конечно, так бывает. Но, опять же, это все надо обсуждать с духовником, с духовным отцом, со священником, которого вы расположились и можете открыть сердце. Это очень тонкие вопросы. Вопросы веры, охлаждение веры. Понимаете? Я не знаю, ответил ли я на этот вопрос, да, но обсуждайте это обязательно. Это очень важные вопросы. Понимаете, это гораздо важнее вопросы там, охлаждения веры какой-то, да, чем вопрос там, кушать или не кушать какие-то, в какие-то дни там, с маслом или без масла. Ну, я грубо говорю, да, но это гораздо важнее, понимаете, ваша внутренняя духовная жизнь. Это и есть, собственно говоря, духовная жизнь.
Отец Иоанн, ну вот я читаю тут, вдогонку нам Маргарита еще написала. Вопрос. Апостол говорит, всегда радуйтесь, но как радоваться агрессии и страданиям?
Ну, апостол пишет, не агрессии, страданий, радоваться. Все-таки, мне кажется, это ну, немножко искажение такое апостольских слов. Я могу сказать то, что вот всегда радуйтесь, это соотносится у меня, знаете, с какими словами? Со словами святителя Иоанна Златоуста. Если вы знаете его биографию, простите, житие, ну и биографию, потому что, в общем-то, святитель Иоанн Златоуст и как бы, да, написано очень много и не только житий, но исследований именно биографических, вот, потому что и личность святителя изучается не только богословами, но и историками Византии, вот. Если вы прочтете житие святителя Иоанна, то одни из последних слов были «Слава Богу за все». И вот понимаете, вот это «Слава Богу за все», непрестанной радости, понимаете, но это вот они соотносятся, мне кажется. О грехах, конечно, не надо радоваться. Не надо радоваться. Надо понимать, что грех это все-таки не наша суть. Это все-таки та болезнь, которую мы болеем, которую нужно излечить. Ну, вот и все. И надо радоваться с постоянному пребыванию в Боге-то. Как же не радоваться? С унынием, не знаю. Я, опять же, мне вспоминается по поводу радости, конечно, еще один. Так сказать, с патерика, вот не помню, к сожалению, Ава Дорофей, по-моему, это, когда два монаха согрешили одним грехом, и у одного, и, так сказать, назначили одну и ту же епитимью им, и спустя какое-то время к ним пришла братья посмотреть, как они проведать их, и один монах был в слезах весь, так сказать, да, а другой монах радовался, и
Их спросили, что случилось, и тогда один монах сказал, который был в слезах, что он настолько раскаивается, настолько глубокое покаяние, что он оплакивает, да, себя, а ну, не себя, а свою немощь свою. А второй радуется, что Господь дал ему еще время покаяться, к покаянию, и он рад этому, что Господь принимает его покаяние, он это чувствует, изменение и покаяние свое. И братья признал, что покаяние, изменение двух братьев, оно равноценно. Но опять же, мы должны по поводу слез всегда различать слезы, так сказать. Это очень тоже дар слез, очень, очень тонкий дар. Не все святые, так сказать, им был дан дар слез, вот это оплакивание, настоящего оплакивания. Не оплакивание, так сказать, уныния такого, да, потому что уныние есть тоже грех. Но очень тонкие вещи, надо опять же советоваться с духовником, с священником. Священникам обязательно, о своих внутренних духовных переживаниях. Обязательно, пожалуйста, открывайте по возможности, опять же, тому священнику, у кого мы расположены сердце, кому вы доверяете, какие-то свои духовные тонкие переживания. Вот. Это он только может вам ответить на эти вопросы. Я не могу так вот вырванно из контекста какие-то вещи, это очень сложно на них отвечать. Вот. Знаю вашей в целом духовной жизни, как вы живете, как вы, на каком этапе находитесь, я не могу ничего сказать. Ну, конечно, грехи, конечно, нельзя радоваться грехам. Что вы? Надо радоваться избавлению от грехов. Вот чем надо радоваться, понимаете?
Вот. Отец Иоанн, а вы проводите беседы при храме?
Вы знаете, я не беседы в храме провожу. Я провожу по возможности занятия со взрослыми, чтение Священного Писания, толкование Священного Писания, Святого Евангелия и закон Божий для взрослых.
Хорошая возможность присоединиться. Отец Иоанн, я прочитаю вопрос от Аллы. Отец Иоанн, здравствуйте. Можно ли читать утренние и вечерние молитвы одновременно с домашними делами? У меня трое малышей до 5 лет, не дают ни минуты в это время. И какие молитвы прочитывать обязательно?
Ой, знаете, у меня сегодня тема, видимо, Вот тема, на самом деле, «Верую в единую соборную апостольскую церковь». Я очень люблю, на самом деле, вот этот член символа веры, потому что он у меня дался мне сложнее всего. Не могу вам дать никакого совета. Вспоминаю, опять же, случай из Патерика, когда Авве одному было открыто, что есть две женщины, которые молятся гораздо сильнее его. Их молитва как столб восходит к Богу. И он пришел, посмотрел на них, на этих двух женщин, и увидел, что эти женщины не молятся совершенно, они все делают домашнюю работу. И он им сказал, что же вы не молите, вы должны исполнять молитвенные правила. И они стали исполнять молитвенные правила, забросили все домашние дела, детки у них были, в соплях, муж был недоволен, что не готов был ужин, ему там и так далее, дом был не убран. Вот. И через некоторое время этому Аве было открыто, что молитва этих женщин уже не как столб. То есть совершенно нет этих огненных столпов над их домами молитвенных, которые были открыты этому старцу. Вот. И тогда старец пришел и сказал, делайте, как вы делали, то, что вы делали. И женщины вернулись опять к своему домашнему деланию. Вот, и каким-то там молитвенным правилам, которые они там во время домашних этих деланий говорили. Господи, помилуй. И так далее. Понимаете, то есть, понятно, да, суть истории.
Да, отец Иоанн, давайте мы перейдем к следующему вопросу. Тоже интересно, нам написала Марина из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, батюшка, хочу спросить, кто такой духовник? Я постоянно исповедуюсь у одного священника, и если что хочу спросить, тоже обращаюсь к нему. Он и есть мой духовник, или это надо обговаривать? И какие должны быть отношения между духовником и исповедующимся? Должна ли быть некая обратная связь? Не только я к священнику с тем, что меня тревожит, тяготит, но и он проявляет интерес к состоянию моей души.
Ну, конечно, конечно, безусловно, конечно. Должна быть обратная связь. Начну с конца, должна быть обратная связь. Опять же, вы должны договориться. Понимаете, духовник и духовный отец – немножечко разные вещи. То есть, духовный отец… Ой, тоже сложный очень вопрос для меня, потому что вот старец Иоанн Крестьянкин в последнем интервью тогда еще архимандриту Тихону Шевкунову сказал, что даже духовный отец не имеет права связывать волю своего духовного чада. В редких случаях. Всегда духовник и духовный отец должен давать совет, да, а тот, кто и спрашивает совет, должен рассуждать уже. То есть, совет с рассуждением. Да? Ну, конечно, конечно, то, что вы мне описали, вот эту ситуацию, какие у вас взаимоотношения с вашим духовником, конечно, он ваш духовник, священник. Конечно, конечно. Безусловно. Не пускаясь такие в пространные какие-то рассуждения, уж простите меня, немножко растекаюсь мыслью по древу. Вот. Вы знаете, я хочу немножко вернуться к предыдущему вопросу. Можно?
Да, да, конечно, отец Иоанн.
Знаете, у меня все-таки вот по поводу молитвенного правила. Опять же, советуйтесь со своими духовниками, пожалуйста. Если у вас он благословит, не читать какое-то длинное, полное молитвенное правило, утреннее, вечернее, пожалуйста. Все должно быть по благословению, все должно быть с рассуждением, понимаете? Все должно быть по любви. Ни в коем случае, да, так сказать, нельзя. Конечно, ни в коем случае нельзя читать молитвенное правило, да, там. Хотя, опять же, ну, все по силам должно быть. Советуйтесь, пожалуйста, своими отцами. Поэтому, так сказать, дана нам церковь и даны нам священники для того, чтобы являть нам через них, кстати, Господь, через них очень часто Господь нам являет волю Божию. Вот возвращаясь еще к предыдущим вопросам, да, именно через священников. Потому что и мой даже маленький небольшой духовный опыт свидетельствует о том, что я когда-то о чем-то и спрашиваю священника, и он мне что-то говорит, это просто вот, ну, что называется, попадает в десятку. Это вопрос, ответ, полностью удовлетворяющий мое, так сказать, внутреннее состояние, внутренний мой вопрос моего сердца. Понимаете?
Отец Иоанн, дадим слово позвонившему. Давай. Говорите, вы в прямом эфире сейчас.
Здравствуйте. Вот это здравствуйте. Дмитрий. Вот я сейчас хотел вас спросить, вот эта история про женщины, помните ли вы источник патриарха, потому что все-таки вот мне суть до конца непонятна, потому что, они, если у них была такая молитвенность, они были подвижницами. И начинается наоборот от слова Господа, что такое было вдавить при Илье пророка.
Вы знаете, могу сейчас попробовать найти, или вы мне знаете, к сожалению, источника не помню точного. Но попробую найти в течение до конца передачи. Хотите?
Ну, у нас связь прервана, к сожалению.
Но он, молодой человек, слушай, я забыл, как зовут молодого человека.
А Дмитрий выходил
Дмитрий, на связь. Да. Простите, пожалуйста. Дмитрий, я попробую к концу передачи найти источник. Но суть в том, что женщины, исполняя свое послушание матерей, они гораздо больше приносили молитвы и послушание, да, будучи. Они гораздо больше даров приносили Богу, нежели когда они исполняли молитвенные правила, пренебрегая своим непосредственным послушанием. Еще такая, как бы, мне кажется, отсюда можно в такие вывести выводы. Но я сейчас найду источник, и вы знаете, это очень просто. Сейчас.
Отец Иоанн, я пока прочитаю вот следующий вопрос от Елены. Тоже хороший вопрос. Может от молитвы в душе появиться сила? И можно ли это назвать духовным ростом?
Ой, можно еще раз вопрос? Я тут параллельно ищу источник. По-моему, это Макарий Египетский, кстати. Вот сейчас мне пришло в голову, это у Макария, преподобного Макария Египетского, это, по-моему, есть. Да, еще раз, можно вопрос, извините?
Да, давайте мы уже будем обращаться к вопросам следующих наших слушателей. Давай. Может ли от молитвы в душе появиться сила? И можно ли это назвать духовным ростом?
Этот сложный вопрос. Вырванный, все, что касается духовной жизни, вырванный из контекста такие вопросы, я не могу вам ничего сказать о них. Понимаете, от чего появляются духовные силы, понимаете, это очень можно впасть так в прелесть, очень легко. Вот и все. Советуйтесь со своими отцами, пожалуйста, пожалуйста. Вот конкретный вопрос про источник, я на него могу ответить. А конкретный вопрос, силы от молитвы, ну, появляются, конечно. Иногда появляются, а иногда наоборот. Все бывает наоборот. И надо открывать это своим духовникам. Как я молюсь, какие помыслы у меня, что и так далее. Какие силы появляются, правильно ли это.
Отец,
вы поймите, это все в картине, картина духовной жизни. Понимаете, вот выбранный, так сказать, это как, знаете, из пазла. Вот вы вынули мне кусочки сейчас, да, вопрос как бы задается. Немножко я по этому кусочку пазла я не могу судить. Вот в вашей данной ситуации, какие силы, что, почему, насколько вы церковлены, как долго вы ходите в храм, исповедуетесь ли вы, причащаетесь ли, как вы молитесь. Понимаете? Может, у вас, не знаю, там все всякое бывает. Да-да.
Ну, молитва, вероятно, просто потребностью должна быть в первую очередь.
Молитва? Да, да. Молитва должна быть потребностью. Молитва должна быть постоянной, более того, я вам так скажу.
Так, давайте мы сейчас
конечно, на Иисусу, молитву надо искать тоже особое благословение, и ну, это отдельная совершенно, отдельная история, так сказать, отдельная тема передачи. Вот. Но молитва, я считаю, должна быть постоянной. Памятование о Боге должно... Памятование о Боге должно... Что это такое? Памятование о Боге. Да, постоянное обращение к Нему. Это общение с Богом. Молитва есть общение с Богом. Она, безусловно, происходит в храме, безусловным образом. То есть, она постоянно... То есть, Господь пребывает в виде, да, бескровной жертвы в храме, в виде таинств. Опять же, да, я возвращаюсь к нашему 9-му члену символа веры, нашей соборной апостольской церкви. Да. Через таинство Господь нам дает силы. Вообще вот так, через таинство. Конечно, молитва есть таинство, но вот просто молясь, да, все-таки мы через причастие мы получаем силы. Через то, что мы причащаемся телу и кровью Христовой прежде всего. Понимаете? Вот об этой молитве я хочу сказать. Литургической молитве, конечно, прежде всего. Прежде всего. Понимаете? Просто молиться дома, ну, это мало. Мало. Если вы говорите о молитве домашней, это как бы необходимое правило. Это необходимая, так сказать, гигиена духовная. Как умываться и чистить зубы. А основную помощь, основную благодатную помощь нашей душе мы получаем в храме через причастие, через таинство. Да?
Отец Иоанн, да, я вот так для себя отметила, что постоянное памятование о Боге, что Господь рядом, и, конечно же, нужно спрашивать, советоваться.
Но я говорю, этого
обо
мало.
Всем. Да, но особая
мало,
молитва.
Мало. Душе этому мало. Нужна, необходимо все время поддерживать ее. Душа должна тоже кушать, вкушать тело и кровь Христовой, понимаете? Это тоже нужно в исцелении души, прежде всего, и тела, конечно же.
Отец Иоанн, давайте мы еще раз дадим слово Дмитрию. Пожалуйста, да. Дмитрий, говорите.
Я просто коротко, вот, просто мне показалось, что вот здесь как может быть, как в каком-то, может, пересказе, вот, испорченном телефоне утерялась какая-то соль, потому что поэтому...
Не-не-не, это любая, не пересказ испорченный, это я испорченный. Что-что?
Ну, как бы любая женщина, слышащая это, может решить, что ее молитва как соп. Но все-таки, как бы, чтобы получить такой венец от Господа, надо какая-то соль.
Вы знаете, да, нет, любая женщина не может так решить. Я всегда оговариваюсь. Во-первых, я отвечал на конкретный... Это был пример. Любая женщина, надеюсь, так не решит, если у нее голова все-таки есть на плечах. Вот. Ну, и любой человек так ведь может решить, который исполняет послушание, отец, собственно говоря. Понимаете, ну, нет, я сейчас, одну секундочку, я все-таки найду к концу передачи источник, По-моему, это у Макария Египетского в житиях было. Вот в житиях. Я сейчас найду. Я вернусь обязательно к этому вопросу. 2 секунды у нас осталось, буквально 3 минуты, по-моему, да, до конца
эфира. Ну, у нас мало времени, отец Иоанн. Но если вы вот прямо быстро сейчас найдете, тогда, ну, прозвучит цитата.
Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. 1 Иоанна 1:5.
Так, отец.
Да, 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 это Макарий Египетский, это преподобный Макарий Египетский. Все-таки у меня еще, так сказать, что-то осталось в памяти. Сейчас, одну секундочку, очень долго открывается ссылка.
Отец Иоанн, ну у нас немного времени остается. Давайте я вот прочитаю следующий вопрос. Вот я выбираю просто наиболее, конечно, важные вопросы. Вот вера меня не изменила к лучшему. Зачем тогда все нужно?
Вера не изменила к лучшему? А кроме веры какие-то еще были у вас? А была ли у вас вера?
Ну, написала Наталья.
Ну, а как, опять же, Наталья, как вы? Вера, а во что вы верили? Просто вера? Просто вера во что? Знаете, вопрос, простите меня, пожалуйста, вопрос некорректный. Просто мы не просто верим. Вот если я, как православный человек, ну как? Я верую в Господа Иисуса Христа, Сына Божия. Если я верую, значит, я совершаю какие-то поступки. Понимаете? В соответствии с той жизнью, которой жил Спаситель. Я хочу соответствовать. У меня есть образ. Главный образ моей жизни – это Господь Иисус Христос. Ну, значит, что-то не так. Значит, вы как-то... Ну, мне кажется, вам нужно все-таки как-то... Ну, пересмотреть, может быть, свою жизнь что-то. Так не бывает, понимаете? Если человек все-таки идет ко Христу, конечно, на этом пути бывают и искушения, и бывают очень серьезные препятствия, и бесы не дремлют, понимаете? Но если человек хочет следовать ко Христу, идет ко Христу, и он жаждет этого, то Господь ему все равно помогает. Так не бывает. Не бывает, чтобы вера человека совершенно не изменила. Ну вот. Надо пересмотреть, может быть, по возможности пересмотреть что-то в своей жизни. И если есть возможность, пойти все-таки к священнику, которому вы доверяете, и обратиться к нему с этим вопросом. Откройте ему свое сердце. Понимаете? Вот так.
Отец Иоанн, то есть вот можно... Ну, такое правило вывести или вывод сделать, что человек верующий, потому что он изменился к лучшему. То есть здесь такая взаимосвязь, вера и духовный рост.
Извините, я вопрос не понял.
Ну, то есть верующий человек, он обязательно будет лучше.
Лучше по отношению к чему? По отношению к Богу?
Я думаю, перед Богом, да. Я думаю, вопрос здесь как раз перед Богом.
Нет. К сожалению, у нас такая зависимость, что чем святее человек, тем он сильнее понимает свои грехи. Чем он святее, тем он сильнее видит себя более грешным.
Может быть, тогда именно такая ситуация?
Чем он ближе приближается к Христу, ко Христу, тем он сильнее видит себя недостойным и грешным. Вот такая у нас, к сожалению, зависимость.
Отец Иоанн, наше время истекло. Вот несколько секунд для того, чтобы вы тогда вот сейчас что-то пожелали всем вот в эти дни поста, Великого Поста.
Дорогие друзья, я желаю крепости Божией. Я желаю, чтобы мы с вами встретили Пасху Господню. Нам осталось немножко только напрячь свои духовные и телесные силы в посте, в молитве. У нас сейчас грядет 3 праздника замечательных. Это Благовещение Пресвятой Богородицы, Лазарев суббота, вход Господень в Иерусалим.
Отец Иоанн, благодарю вас, должны остановиться.
Простите, пожалуйста.
Всего доброго всем.